Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», и мы в прямом эфире. С вами этот час, в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 19 октября, четверг. Сегодня наш выпуск вот о чем. Почему Россия увеличила количество штурмов под Купянском и готова убивать десятки единиц своей техники под Авдеевкой? Украина готовится отбивать зимние атаки на тыл. Какие прогнозы? Вечером 18 октября украинский генштаб косвенно сообщил о новом месте высадки своих войск на левом берегу Днепра. Прямая речь. На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку Новобериславо, Казацкого, Ольговки, Приднепровского и Песчановки Херсонской области, сообщили в ведомстве. Село Песчановка лежит на захваченном оккупантами берегу реки, в нескольких километрах севернее Херсона. Утром следующего дня генштаб снова сообщил об атаках армии России на Песчановку. За день до этого об успехах украинских морпехов на левом берегу Днепра сообщил Американский институт изучения войны. Аналитики обратили внимание на сообщения российских военных блогеров о том, что подразделения двух украинских бригад морской пехоты, вероятно, ротного состава, форсировали главную реку Украины. Более того, в институте нашли видео, которое подтверждает, что ВСУ вошли и в село Пойма к югу от Песчановки. Эксперты отметили беспокойство российских обозревателей из-за нового наступления. Все это из-за того, что Россия постоянно перебрасывала свои войска с левого берега Днепра на Мелитопольское направление, пытаясь сдержать там наступление вооруженных сил Украины. Теперь напротив Херсона у оккупантов менее боеспособные части, отметили аналитики. Ранее уже были сообщения о том, что ВСУ заняли плацдарм на левом берегу Днепра, прямо напротив освобожденного Херсона. Новая активизация сил обороны на другой стороне реки совпало с появлением на вооружении у них ракет «Атакамс», которые могут добить почти в любую часть аннексированного Крыма. В студии поговорим сегодня о том, зачем ВСУ перебрасывают войска на левый берег Днепра, где Россия ослабила свою оборону. Успели ли оккупанты построить там фортификационные заграждения, как к северу от Токмака, например? И могут ли ВСУ оттуда прорваться аж в Крым? С нами сегодня будут военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак и Валерий Чалый, глава правления Украинского кризисного медиа-центра и бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки в 2015-2019 годах. Друзья, я напомню, вы можете звонить к нам в студию. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные участки. Писать можно в Viber. Номер Viber плюс 38-095-151-9505. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит больше людей. Сначала посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Здесь снова попытки контратаки российских войск в районе Клещеевки. Украина продолжает штурмовые действия на южном фланге. У железной дороги Клещеевка, Делиевка, Нью-Йорк, Курдюмовка и Спорная подверглись авиаударам. Западный край Донецка. Армия Украины отбила атаки возле Авдеевки, Первомайского и Новокалинова, а также Новомихайловки и в западной части Марьинки. Авиация била возле Авдеевки, Каменки и Новомихайловки. Дипстейт говорит, что россияне возобновили штурмовые действия из Красногоровки в направлении железной дороги. Лиман, Кременная, Купянск, Синьковка, Ивановка, Кисливка и Надия продолжают быть эпицентром российских атак. По подсчетам генштаба, возле этих сел за сутки войска РФ предприняли 25 штурмов и еще 5 в направлении Макеевки. Невская, Новолюбовка и Белогоровка были под ударами авиации. На юге Донецкой области войска России пробовали атаковать в районе Новомайорского. Успеха не имели, сообщает генштаб. Авиация била по Урожайному и Старомайорскому.
Итак, как видим, на Купянском направлении Россия сейчас создала много горячих точек. Давно там не было такого, чтобы в одни сутки штурмы происходили сразу по 4, а то и 7, как вчера, населенным пунктам. Спикер 15-й бригады, столовый кордон, госпогранслужбы Украины, полковник Иван Шевцов находится на этом направлении. Прямо перед эфиром моя коллега Татьяна Забаштанская узнала у него, какая там сейчас ситуация.
Обстановка залишається досить напруженою. Ворог продовжує вести наступальні дії і в напрямку Синьківки, Іванівки. Також посилилась активізація ворога на напрямку Кисирівки і Надії. Зараз штурмові дії трошечки змінились. Якщо раніше вони проводились шляхом м'ясних штурмів по 100 чоловік із маленькою кількістю бронетехніки, то зараз це маленькі групи до 10 військовослужбовців з малою кількістю бронетехніки. За останній тиждень ворог поніс дуже багато втрат, тому І відповідно тактика його дій також змінилась. Від лінії фронту ворог відтягнув свою важку техніку, відтягнув артилерію, тому що наші підрозділи Сил оборони на Дабному напрямку дали їм хороших ударів, і ворог поніс втрати. На цьому напрямку зосереджені як регулярні армії Російської Федерації, це 1-та танкова армія, 6-та, 20-та, 25-та армія, а також і присутні підрозділи «Шторм», «Шторм-Зет», «Барс». І буквально позавчора наші військовослужбовці, прикордонники на Лиманському напрямку затримали військовослужбовця, взяли його в полон. Ним виявився військовослужбовець підрозділу також із розрахунку зеків «Чорна мамба». Він був командиром одного з взводів даного підрозділу. Його загін йшов на штурм, поніс великі втрати, і нам вдалося взяти одного з них в полон. Я не думаю, що це тиск для відволікання уваги. У ворога дійсно є намір вийти по лівому берегу річки Оскіл. В нього є намір зайняти Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, а також вийти на адміністративну межу Луганської області. Поки що жодних успіхів ворог не поніс. Ми мали час і добре облаштували свої вогневі позиції, зробили мінно-взривні загородження, протитанкові рви. То зараз на даній ділянці успіху у ворога немає. І маю надію, що і не буде.
Со мной рядом в студии моя коллега Наталья Неделька. Наташ, привет.
Здравствуй.
Поговорим о том, каким будет новый зимний сезон российских ударов по Украине, каким миксом будет Россия стрелять по дальним целям, будет ли это энергосистема, как украинское ПВО готовится к этому. Наташ, ну, сентябрь был такой рекордный по количеству ПЛА ударного типа, которое применила Россия по украинским городам. В воздушных силах ВСУ сообщили, что аж 503 дрона «Камикадзе» типа «Шахет» было запущено в сентябре. Это значит, что ставка будет сделана именно на них, ну, дальше?
Ну, вероятнее всего так говорят в повітряних силах. Если сравнить прошлогодние удары, да, и то, что уже сейчас мы видим в сентябре, то есть за прошлый год, за весь сезон осенне-зимний, противник использовал где-то 1000 шахедов. Да. Сейчас за сентябрь он использовал уже 500. И с большой вероятностью он делает ставку именно на шахеды. По данным нашего Министерства обороны, разведки, да, они говорят о том, что, скорее всего, Россия собирается до конца года сделать еще 1000, выпустить еще 1300 шахедов, собрать вот там на тех, на том как бы заводе, который они вроде бы создали и запустили.
В Татарстане.
Ну, да, в Татарстане. Похоже, он все-таки заработал, да. И также по сообщениям британской разведки очень активно по Каспию кораблями возят из Ирана составляющие, да, то есть это крупная узловая сборка идет в России, плюс они получают готовые дроны из Ирана. Это дешево, и поэтому, скорее всего, сделали ставку именно на шахеды.
Ну и, наверное, это оправдано, к сожалению, несмотря на то, что работают активно воздушные силы Украины и усиляется украинская противовоздушная оборона, регулярно есть прилеты, да, но это нормально, нет 100% системы ПВО, и вот регулярно шахедам удается поражать в частности, объекты энергоинфраструктуры. Наташа, а что с ракетами? Такое впечатление, что сейчас Россия их экономит или, наоборот, их накапливают перед зимой, чтобы обстрелять вот Украину?
Ну, скорее всего, говорят специалисты, что Россия не прекратила производить ракеты. То есть она их делает, да, она их накапливает. Для России сейчас просто дешевле бить шахедами, да, поэтому в каких-то принципиальных ситуациях она будет миксовать вот эти удары вместе с шахедами, которые могут запускаться и для отвлечения ППО, и для истощения ППО, а в какие-то точные заданные координаты пускать ракеты. Да? И ракет тоже у России сейчас достаточно. Вот тоже по данным ГУРМО, это на конец августа 2023, да, то есть вот сейчас, вот практически полтора месяца назад, у России было 585 ракет.
Это всех типов?
Всех, ну, это, 200, это дальнобойные ракеты, да, 270 вот, «Искандеров», где-то 140 калибров, 75 кинжалов, а также 100 ракет X-101. X-101, X-55, X-555. И это если мы не считаем еще где-то 150 ракет, которые Россия пытается усовершенствовать и модернизировать. Да? То есть запас у них есть. Точно так же приграничные и прифронтовые вот территории будут страдать от С-300. Да? То есть там вот эти противовоздушные комплексы, ракеты, для них переделаны под класс земля-земля, и теперь они именно носят удары, и этих ракет тоже более 1000, скорее всего, у России остается в запасе. Поэтому нельзя говорить, что ракет нету, да, но их вот будут миксовать, скажем так, с шахедами.
Что с украинской системой противовоздушной обороны? Вот президент Владимир Зеленский заявлял о неких нестандартных решениях. Ну вот одно нестандартное решение он даже озвучил, что Украина будет брать в аренду систему противовоздушной обороны у других стран Запада. Насколько вот Украина подготовилась к ну, такому шквалу новому зимы?
Ну, как говорит, опять же, Юрий Игнат, да, что у Украины есть все, просто этого мало. Да? То есть Украина пытается насытить ПВО разными системами, системами разной дальности, но территория Украины очень большая, и закрыть ее невозможно. Да? Поэтому сейчас, вот по сообщениям, которые приходят последние недели, да, идет активная такая передача еще разных систем ПВО Украине, систему Хавк передает Испания, Германия передает, кроме Патриота, еще какие-то установки Гепард, да, которые очень эффективны в борьбе с дронами. В общем, ставку пытаются сейчас сделать на системы вот ближнего радиуса действия, да, для того, чтобы удешевить для себя сбитие шахедов, потому что тратить дорогостоящие зенитные ракеты на сбитие дешевых дронов, это очень неэффективно.
Ну да, допустим, стрелять из Патриота или Арести по шахеду, это действительно очень странная ситуация.
И еще Украина, ну скажем так, это такой способ, вынужденный, скажем, метод, да, увеличивает количество сейчас мобильных огневых групп, да, это такие небольшие передвижные группы, которые оснащены в основном крупнокалиберными пулеметами, приборами ночного видения, прожекторами, да, эти, они могут перемещаться по территории Украины и сбивать тоже сбивать шахеды. Конечно, эффективность их не такая, как у, там, например, гепарда, да, который может одним выстрелом, ну, фактически он выстреливает 8 снарядов, да, создает такое облако из осколков, и получается, что шахед не имеет шансов пройти через гепард. Вот. Но эффективность малых вот этих огневых групп, да, мобильных, она не такая высокая, но за счет количества, которое сейчас активно Украина задействует, действует, эффективность тоже есть.
Приспосабливается потихоньку Украина. Ну что ж, посмотрим. Действительно, если Россия решится снова атаковать вот территорию Украины, ее энергообъекты этой зимой, как ответят вооруженные силы Украины. Ну и в частности, напомню, что происходит операция на территории самой Российской Федерации. Тоже там происходит блэкаут. Это тоже такой асимметричный ответ со стороны ВСУ. Спасибо большое, Наташа. Наталья Неделько была в студии. Идем дальше. Украинцам стало еще труднее попадать в захваченные Россией города. 16 октября Латвия закрыла два КПП на границе с Россией. А мы как раз не раз рассказывали, путь через Балтию и Россию один из немногих, которым можно добраться в Донецк, Луганск и на оккупированной территории Запорожской и Херсонской областей. Мои коллеги с канала «Настоящее время» поговорили с людьми, которые сейчас застряли на границе.
Ну, у меня там дом. И что мне делать? Единственное, что у меня есть.
С моей точки зрения, это было осознанное решение России. Во-первых, чтобы максимально усложнить для украинских граждан возможность вернуться домой транзитом через Россию. Во-вторых, неясно и не было никак объяснено, почему из 32 пропускных пунктов, которые по-прежнему работают, был выбран один из самых маленьких, именно в Латвии. Оценив все обстоятельства, мы поняли, что это представляет угрозу нашей безопасности и может спровоцировать гуманитарный кризис. Здесь находятся десятки тысяч украинцев. Все они начали бы скапливаться в одном конкретном месте.
Я 2700 проехал сюда для того, чтобы поехать домой. И я теперь не могу попасть никак. Нет выхода у меня никакого. Куда мне ехать?
А куда вам именно нужно попасть? В какой регион?
Запорожская область.
Запорожская область.
Да.
Через украинскую, получается, территорию никак туда сейчас не попасть?
Нет. Нет, мы приехали, уперлись вчера, и все, надежда была, что будут пускать. Смотрите, машина, он рвется от того, что это мы, я, два ребенка у меня со мной, вещи, и вот это мы уже третьи сутки сегодня, получается, околачиваемся по трассам неизвестно где.
Мы не знали, что тут нельзя проехать, да, мы еще... Когда уже выехали, уже по пути
уже
сюда,
стояли.
Уже узнали только здесь, что уже закрыли.
Ну...
Вентуле мы уже с субботы заметили, что российская сторона пропускала людей минимально. Фактически они приняли около 10 человек в течение суток. То есть границу смогли пройти 10 пешеходов и меньше 10 автомобилей пропустили. Так что уже в выходные пропускная способность КПП Вентуле была очень низкой. Конечно, они объясняют это техническими проблемами, но это скорее осознанные действия пограничной охраны, чтобы помешать пересечению границы.
Мне 70 лет, у меня больной позвоночник, мне трудно стоять, и деться некуда, и нет денег, чтобы вернуться. Я была у дочки в Варшаве, потому что 3 года их не видела, скучала за дочерью, за внуком. И любой ценой уже хотелось увидеть, бо не знала вообще, сколько я проживу. А теперь не могу попасть домой.
А возвращаетесь куда-то?
ЛНР. Захваченные. Ну, у меня там дом. И что мне делать? Единственное, что у меня есть.
Я вторые сутки. Есть люди, которые третьи. Но они уже сейчас, в принципе, начали пускать этих людей. Ну вот, как бы мы выехать не можем. Я хочу выехать, даю паспорт, а мне говорят, нет, жди. Ну вот, вот как бы, ну так все так.
А где вы ночевали?
Вот тут все ночевали, прям вот на лавочках, на скамейках, вот под дождем все вот так вот и ночевали.
И когда начали бомбить... Разбомбили дом, и мой погиб муж, и соседи, 3 человека сразу. Я забрала свою правнучку, текала сюда. Меня приняли хорошо, я не могу сказать, и помощь давали, и все. Но в конце концов надо возвращаться. Да, Мариуполь забрали россияне, но там хоть квартира дочки осталась, где ей жить. У меня такое состояние, мне уже 77 год. Я не могу работать, меня никто не берет. Деньги идут на нет. Кушать надо. Что делать? Как быть? Я возвращаюсь домой.
Итак, сообщил вчера вечером украинский генштаб косвенно о том, что вооруженным силам Украины удалось перебраться на левый берег Днепра. Прямая речь на херсонское направление. Оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку Новобериславо. Казацкого, Ольговки, Приднепровского и Песчановки Херсонской области, сообщили ведомстве. Село Песчановка, если посмотреть на карту, лежит на захваченном оккупантами берегу реки в нескольких километрах севернее Херсона. Утром следующего дня украинский генштаб подтвердил атаки оккупантов на село Песчановка. А за день до этого об успехах украинских морских пехотинцев на левом берегу Днепра сообщил Американский институт изучения войны. Аналитики обратили внимание на сообщения российских военных блогеров о том, что подразделения 2 украинских бригад морской пехоты, вероятно, ротного состава, форсировали главную реку Украины. Более того, в институте нашли видео, которое подтверждает, что ВСУ зашли не только в Песчановку, но и в село Пойма к югу от Песчановки. Эксперты отметили очень сильное беспокойство российских обозревателей, которые сообщают вот это форсирование вооруженными силами Украины реки Днепр. А именно из-за того, что Россия все последние месяцы перебрасывала с левого берега Днепра, вот там напротив Херсона, свои войска на Мелитопольское направление к северу от Токмака, где оккупанты пытаются сдержать наступление вооруженных сил Украины. Теперь напротив Херсона у оккупантов менее боеспособные части, это отметили аналитики Американского института изучения войны. С нами военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Иван, здравствуйте.
Да, здравствуйте, студия, спасибо, что пригласили.
Спасибо, что с нами. Иван, что происходит с вашей точки зрения сейчас на левом берегу Днепра? Вот аналитики Американского института изучения войны отмечают, что не первый раз уже появляются сообщения, что ВСУ заняли плацдарм. Вот были сообщения, что силы обороны высадились прямо напротив Херсона. Да, да, там, где был раньше Антоновский мост, заняли там определенный плацдарм. Но сейчас тревога вот этих российских обозревателей помощнее, пообъемнее и посильнее, потому что, ну, судя по всему, не исключено, что там ВСУ могут готовить какую-то очень большую операцию.
Так, смотрите, действительно, вы правильно говорите, не в первый раз приходят такие сообщения. В предыдущие периоды были такие сообщения, но они не то что не подтвердились, наши военные там были, они пытались закрепиться, но, к сожалению, у Российской Федерации хватало сил, чтобы выбить наши войска оттуда просто. Каждый раз, когда появляется сообщение, что украинцы высадились, то в эту локацию бросаются максимально все российские усилия, управляемые бомбы, неуправляемые бомбы, авиация, истребители, вертолеты, минометы, все. И, к сожалению, нас там выбивали, мы несли потери. Но сейчас, вот вы правильно сказали, что судя по риторике российских военкоров, высадка намного серьезнее. Опять же, это только по риторике российских военкоров. Закрепление есть, и наши военные пытаются там удержаться. То есть официальное сообщение вроде бы как со стороны наших военных было, но как бы оно было очень обтекаемым и не до конца понятным. Мы ждем, когда уже четко и уверенно будет зафиксировано, что мы там и расширяем плацдарм.
Иван, а это теоретически возможно построить понтоны и перебросить туда тяжелую технику, если будет успех?
Вы понимаете, там от той реки Днепр, которая была там последние лет, сколько там, 70, практически ничего не осталось. Остались местами только заболоченности, огромное количество новой растительности. Да, понтонные переправы нужны. Это можно сделать, но при условии, если российские войска будут отодвинуты максимально далеко, потому что понтон – это довольно-таки легкая мишень для дронов камикадзе, да, например, которые есть у Российской Федерации, для ланцетов, которые могут прилететь и небольшим количеством взрывчатки повредить или уничтожить этот понтонный переправ. Поэтому нужно сначала отогнать российские войска, потом уже наводить понтоны и поддерживать передвижение нашей техники через эти переправы.
А там действительно такая дырявая оборона у армии России, ну, сообщается в Вашингтонском институте изучения войны, что все туда поперебрасывали, якобы же безопасно, природная преграда, да, и расслабились они, и оголили фактически фронт. Там действительно не так все густо.
Ну, смотрите, по состоянию, например, когда была подорвана дамба Каховская ГЭС, когда Российская Федерация подорвала, то вода, которая разлилась, это же был расчет какой, что смоет большую часть украинских позиций. Но, как оказалось, были смыты именно российские позиции, огромное количество мин, которые находились перед российскими позициями. Есть много видео, как эти мины взрываются, то, что волна их несет, они между собой сталкиваются. Там мины, например, донные мины, их выносило в Черное море. Часть позиций были затоплены полностью, поэтому тоже это повлияло. Они были уничтожены, российские позиции, ослаблены немножко. И опять же, судя по карте Deep State, на которую мы можем ссылаться, как на такой единственный более-менее достоверный источник информации, то там, в той локации, находится не такое уж и большое количество российских войск в сравнении с другими регионами. То есть, судя по всему, вы правильно говорите, Россия, ну, отдала приоритет там Запорожскому направлению, Авдеевка, там, ну, север карты, да, там север Украины, туда, Лиман, Купянск, что там продвигаться, там держаться. А здесь оставили какую-то там, по-моему, береговая охрана стоит, небольшие там 205-я бригада стоит. И, в принципе, все. Сейчас для российского командования головная боль, что делать с этим вот выступом. Да? Нужно бросать усилия, бросать технику, людей. Вопрос, где их взять, да? Откуда взять, чтобы это не было проблемно для той локации, откуда забрали.
Ну и войска, я думаю, к югу от Работино украинские тоже не дремлют, да, и только и ждут того, чтобы перебросили оккупанты войска с Мелитопольского направления. А что там с фортификациями, Иван? А есть была какая-то информация о том, что они тоже там нарыли окопы, поставили доты, дзоты, заминировали берега, как к югу от Токмака? Или там тоже все попроще с этим, и, в принципе, там двигаться будет полегче?
Ну, знаете, насколько мы знаем, таких сооружений нарытых в таком количестве нету, мягкого и близко нету. Да, там есть где-то там, окопы, траншеи, но, опять же, не в той продолжительности, не в той протяженности, которая они есть вот на юге Запорожской области. А пользовались, скорее всего, российской тактикой, стратегией местностью. Местность заболочена, легко минировать, много островков, летают беспилотники, патрулируют, и они могут увидеть перемещение там, украинских диверсионных групп и вовремя их атаковать. И пользовались тем, что вода, ну какая-никакая, но вода есть, что просто так танками там не проедешь, там, не знаю, там, бронемашины не перевезешь. И, скорее всего, рассчитывали, что минимальная вероятность прорыва именно здесь.
Ну да, мы сейчас показывали вот скриншоты с карты Deep State, и там есть такой слой на этой карте, где отмечены фортификационные сооружения оккупантов, и там, ну, как видим, да, вот есть они, мы, правда, не знаем, что там имеется в виду под этими сооружениями, может быть, это какие-то такие примитивные окопы, и, как видим, тут достаточно большие, ну, и зазоры между ними, в отличие от юга Украины, где там все сплошное, да, и там несколько линий вот этой обороны на рубежах обороны. Иван, а не видите это совпадение, что 17 октября Украина применила Атакамс, да и вот появились эти сообщения о том, что ВСУ высадились на левом берегу Днепра. Ну, учитывая, что Атакамс могут, я так понимаю, накрыть любую точку в оккупированном Крыму. Может, туда и стремятся вооруженные силы Украины сейчас вот так вот обрушить фронт, прорваться, проломить?
Ну, я не думаю, что это именно совпадение, что ждали вот Атакамс, чтобы ударить по там, Луганску, Бердянску, по аэродромам, а здесь вот продвижение на юге. Скорее всего, исходили из целей. Какие цели есть в наличии, да, что доступно. Вот есть, например, вертолетная площадка, там находится огромное количество ударных вертолетов, например, К-52, да, рыночная стоимость которого $16 миллионов. Ну, на секундочку, да. Их было уничтожено 7 единиц, и, по-моему, если не ошибаюсь, 4 было повреждено. Это вот и К-52, и Ми-8 были повреждены. То есть выбирали именно по объектам, чтобы большая цель была, видная, жирная. И вот эти атакумсы, это же кассетные боеприпасы. То есть они накрывают большую территорию. А вертолеты – это, ну, довольно-таки хрупкая единица. Это не танк. Да? Если на него упадет вот такой кассетный боеприпас, то, ну, не факт, что он сильно повредит танк. А для вертолета это вот катастрофические уже повреждения, там авионика есть, там много электроники повреждается, уничтожается, это тяжело. А вот на юге теперь продвижение, я думаю, наши военные будут прогрызаться в сторону Армянска. Ну, мое такое убеждение. И теперь обратите внимание, если посмотрите на карту Deep State, то подразделение Ахмат-Центр, Ахмат-Юг, которые находятся в Энергодаре, они находятся в таком не самом завидном положении. То есть для них уже поступают звоночки. Эй! Парни, если вы так дальше будете продолжать сидеть в Энергодаре, то рискуете пропустить украинское продвижение, и очень вероятно, вы можете остаться в таком полуокружении, и придется выходить кто в чем. Да? То есть не так, что с гордо поднятыми там, головами, да, или с флагами, а придется убегать, даже переодевшись.
Ну, раз вы заговорили об атакмасах, давайте посмотрим на реакцию российского президента, находясь в Китае. Он так прокомментировал предоставление их Украине.
Использовать американские дальнобойные ракеты «Атакамс». Вашингтон тоже подтвердил, что в режиме секретности действительно передал эти ракеты киевскому режиму.
Подтвердил в режиме секретности.
Что он передавал в режиме секретности эти ракеты. Понятно. И вот насколько мы понимаем, эти ракеты значительно расширяют радиус возможных ударов, в том числе и вглубь территории России. Насколько это серьезно может изменить обстановку и как Россия будет реагировать?
Да, во-первых, это, конечно, наносит вред. Это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война. И, конечно, я сказал, что они представляют угрозу. Это само собой разумеется.
Иван, а что так спокойно отреагировал? Раньше называли там красной линией Атакамс, да, очередной.
Ну, не знаю, мне кажется, что он до конца не понимает, или до конца ему не доложили о масштабах потерь. вполне возможно, ограничились такой, знаете, классической бюрократической вот уловкой, да, там что-то прилетело, мы много чего насбивали, сейчас проверяем, да, и вот до конца не понимая, что было уничтожено. Может, не все доложили, знаете, там, ну, вертолет сгорел, а могут сказать, что, ну, слегка оплавилась обшивка. Да? Ну, вот таким вот образом могут отыграть, и он до конца не понимает, к чему это ведет. Но тем не менее, вот в продолжении этого разговора он говорит, мы сбиваем эти атаки. То есть, ну, как вы их сбиваете? Я встречал в сети скрин одного из российских военкоров, текст его, где говорит, что когда прилетел Такамс, то наше ПВО стреляло куда угодно, только не по этим ракетам прилетающим. И в конце концов, в финале, сама пусковая установка нашей ПВО была поражена этой же ракетой. То есть ракета производства 96-го года, да, она обходит очень современные даже российские средства противовоздушной обороны. А я напомню вашим зрителям, что именно вот этот вот боеприпас, там есть в сети фотографии остатков от этой ракеты, там стоит маркировка октябрь 96-го года. Uh-huh. То есть октябрь 96-го года. Это тогда, когда чарты Билборд, да, возглавлял хит Макарена. Да, то есть, когда это было? Это было очень давно. Но все равно это оружие очень четкое, очень точное, очень результативное.
А его, я так понимаю, избить достаточно трудно, да? Она по баллистике заходит.
Он маневрирует. Uh-huh. Это боеприпас, он маневрирует. Он не просто летит по прямой. Он там летит 3500 км/ч. Маневрирует. И что интересно, вот эти вот суббоеприпасы, которые находятся, они в такой сфере заключены, чем-то такое футуристическое похоже, очень пятый элемент, рифленые, для того, чтобы вращались очень быстро и разлетались. И там, если не ошибаюсь, 500 грамм взрывчатки в каждом этом суббоеприпасе. То есть полкилограмма взрывчатки разлетается в разные стороны вот этим маленьким шариком. То есть очень результативный удар.
Иван, я хочу еще вернуться все-таки к левому берегу Днепра. Ну, много говорилось о том, что это такая война резервов определенная. Если теоретически допустить, что ВСУ действительно решились открыть новый фронт и наступать на Армянск оттуда, да, так по ослабленным и не очень защищенным территориям, а есть вот эти вот резервы, они остались сейчас в вооруженных сил Украины, но вот после сколько уже месяцев-то наступления, да, 5-6?
Ну, давай так, мы достоверно не знаем, потому что это только наше военное командование располагает такой информацией, но если исходить из того, что решили открыть здесь участок фронта, то я думаю, что резервы есть, и есть возможность наступать. С другой стороны, это же игра. Вот война, как это цинично не звучало, но это игра интеллекта. Кто кого переиграет, да, кто сможет создать настолько неприятные условия для противника, что противник не выдержит и будет вынужден с каких-то участков фронта забирать свою технику, живую силу и перебрасывать куда-то. По большому счету, это такой, знаете, как карточная игра, да, вот шулерство, кто кого переиграет, да, блефом своим.
Ну, ждем оттуда новостей. Действительно, сейчас пока косвенные такие сообщения в создании вот этого плацдарма. Некоторые анонимные телеграм-каналы сообщают о том, что там сейчас идут вот активные бои. Но, естественно, мы не можем этого или подтвердить, или опровергнуть. Ждем официальных сообщений Генштаба. Телеграм-канал Deep State со ссылкой на спутниковые снимки подсчитал, что российские оккупанты потеряли по меньшей мере 63 единицы военной техники в районе села Красногоровка на Авдеевском направлении. Прямая речь. Проанализировав изменения на спутниковых снимках, было зафиксировано потерю более 60 единиц техники. Практически вся техника была уничтожена в районе Красногоровки, Авдеевской, на подъезде к населенному пункту. Отмечаю Deep State, что очень трудно оценить потери оккупантов в живой силе, однако только на данном участке, по их данным, количество погибших оккупантов измеряется сотнями. Но это уже такие известные факты, да, что оккупанты там сожгли огромное количество своей техники, в частности, допотопный там БТР-50 появлялся. А вот что интересно, что отметил Deep State. Но есть и неприятные новости. Данная атака – это очередное доказательство недееспособности тактики бронированных кулаков, когда одна из сторон концентрирует технику и за счет преимущества в ней пытается достичь успеха на поле боя. Наши разбитые колонны у Малой Токмачки и Вербового, Работина, Старомайорского, Новодонецкого и Ровнополя, а также разбитые колонны противника у Угледара, Новоигоровки, Макеевки, Андреевки, Маринки, теперь еще и Красногоровки, Авдеевской и Водяного Первомайска являются лишним доказательством данного тезиса. Иван, а как наступать-то тогда?
Малыми группами. То есть вот наше военное командование отказалось где-то в середине лета от вот таких вот бронированных кулаков, которые готовились в западных странах Западной Европы, их тренировали. Помните, были такие даже реляции со стороны там западной прессы, то есть Украина отказалась от нашей тактики, это значит, что у вас ничего не работает, это просто адаптация тактики, которая там выработана в текущих условиях, которая была получена потом и кровью, и слезами, к текущим условиям. И теперь малыми группами, малые группы, малое количество бронетехники, когда их много, вернее, малые группы, их много, но не с разных сторон, позволяют прорываться, не попадая под массированные атаки. Действительно, колонны со стороны выглядят впечатляюще, особенно когда они готовятся, когда они выезжают, такой массированный кулак, но если оборона очень четкая, огромное количество минных полей, противотанковые средства находятся, то, ну, все преимущество бронеколонны, ну, просто уничтожает и исчезает.
А какую роль тогда будет играть бронетехника, ну, вот в таком сценарии, о котором вы сейчас говорите? Просто транспортную, то есть очищают малые пехотные группы территорию, ее разминируют, но потом уже перемещаются на бронетехнике? Или она вообще сейчас бесполезна в этой новой войне?
Не-не, она нужна, она помогает, поддерживает наступление пехоты, если вдруг там, например, какой-то укрепрайон, да, там, например, пулеметы стоят, да, подъезжают танки, он работает там по этому пулемету, да, или там минометы, которые пехоту накрывают. То есть танк прорывается вперед, пехота за ним, или бронемашины, это их называют еще, да, то есть переброски с точки А в точку Б во время артиллерийских обстрелов, минометных обстрелов, то есть осколки, дым, летит все, пехота в порядке, пехота целая, она перемещается там 500-600 метров, километр вперед, высаживается, десантируется и захватывает вражеские окопы. То есть это все есть, это все работает.
Снова обострение в Авдеевке, об этом сообщил Виталий Барабаш, глава Авдеевской городской военной администрации. Там было так называемое затишье, но теперь Россия продолжает попытку захватить город. Обстрелы продолжали всю вот эту вот минувшую ночь, как и в прошлый раз. После обстрелов они снова пошли в бой. Ну и сообщает в Таврической силах обороны Таврия, которые вот защищают город Таврического направления, что сбивают, там уже сбили 5 самолетов в Донецкой области за последние 10 суток, очень активно используют авиацию оккупанты сейчас, чтобы захватить Авдеевку. А что они пытаются сделать-то с помощью авиации, что трудно сделать с пехотой и бронетехникой? И связано ли это, ну, с этим Терриконом, там в телеграм-каналах достаточно подробно объясняют, в чем преимущество вот этого Террикона, который в, ну, часть Авдеевского коксохимического завода, с него прекрасно видно вот всю эту Красногоровку, с которой оккупанты пытаются наступать, и там вот они набивают технику. Может ли авиация действительно решить эту проблему для оккупантов?
Ну, авиация помогает. Смотрите, когда наступает пехота, да, там российские танки, то авиация их поддерживает, не дает появляться нашей авиации, там помогает прорывать нашу оборону, бьет по нашим позициям вот эти управляемые, неуправляемые снаряды. Например, если это вертолеты, то у них есть управляемые ракеты с радиусом действие 8-10 километров, то есть, который позволяет, запустил и тихонечко направляешь эту ракету по нашей бронетехнике. Это есть, это помогает им очень сильно. Но судя по количеству уничтоженной техники, можно сделать осторожный вывод, что, ну, скорее всего, качество пилотирования, качество пилотов этой авиационной техники уменьшается там, в такой геометрической прогрессии. То есть, если один, второй, третий, четвертый, пятый, те самые лучшие пилоты, которые задействованы были в этой войне, они уже погибли, либо были ранены. А это в звании полковник, генерал-майор даже был сбит когда-то, погиб даже российский на территории Украины. То сейчас отправляют, я не скажу, что курсантов, но, скорее всего, пилотов не очень высокой квалификации. Возможно, они допускают серьезные ошибки и попадают в зону действия нашей противовоздушной обороны. Возможно, в это были ПЗРК, там, не знаю, «Стрела», «Игла», «Стингер», это тоже может быть. Поэтому, скорее всего, вот эта вот массовая атака обусловлена массовыми потерями.
Как-то очень трудно понять логику российского командования. Ну, вот там происходят какие-то непонятные события на левом берегу Днепра, в результате которых, ну, без преувеличения, оккупанты могут потерять весь юг Украины. Продолжается наступление к югу от Работина. Пусть и медленно, но там ставки очень высоки. Вот многие военные эксперты говорят о том, что стоит выйти к железной дороге возле Токмака, ну и все. Никакого питания вот этой группировки оккупантов на юге Украины не будет. А они пытаются захватить Авдеевку в то время авиацией. авиации, рискуя потерять весь юг. Ну и я тоже Купинское направление, Лимано-Купинское, вспомню. Там тоже активизация такая, ну, неслыханная. Четыре точки сегодня сообщил Генштаб, что были атаки. Аж семь вчера пытались оккупанты наступать. Что это там происходит в российском Генштабе? Какая у них тактика, как вы считаете? Ну, если все это как-то дело немножко подсуммировать.
Ну, давайте попробуем вот тоже подсуммировать, правильно сказали. Скорее всего, юг они видят, что смогут удержать, потому что на 100 дней якобы украинцы не прошли особо, ну, столько, сколько хотелось бы. Там дополнены были южные подразделения там, свежими силами, техника была дополнена, роются окопы дополнительные, минируется, опять же, хаотично эта территория. Есть расчет, что там можно удержаться. Авдеевка. Авдеевку, если посмотреть на карту, то там, для любого человека, даже там, не знаю, очень далекого от военной сферы, сложится впечатление, о, так тут Авдеевку брать там, ну, всего ничего, да, вот эти клешни, они практически сомкнуты, осталось только там, немножко усилий, да, там, приложить, вот как раз вы показываете, вот там с юга, с севера закрыть, и все, и огромное количество украинских военных попадает в плен или будет уничтожено, захвачено огромное количество техники разнообразнейшей западной. То есть вполне возможно, что вот была вот такая вот ставка. Так, давайте на юге держимся, а вот здесь Авдеевка, вот мы закроем, вот сделаем котел и вот повторим там самые лучшие, такие, ну, в кавычках для Украины, традиции котлов, которые были в 14-15 годах.
Вполне возможно, что и поверила Россия сама, что украинское контрнаступление провалилось, как об этом заявлял постпред российский Небензя в Организации Объединенных Наций. Может быть, и поэтому действительно там решили вот начать наступление на востоке Украины. Там же пока подготовились, пока собрали силы, начали наступать. Вот прошло определенное время, а нет, как мы видим, наступление украинское продолжается. Иван, если вы можете это прокомментировать, я не знаю, постоянно приходят сообщения неких боевых дельфинов, которыми Россия усиливает оборону Крыма. Ну вот сообщает об этом Naval News. Вот эти вот отряды для загоны для дельфинов появились в районе Новоозерного. Дельфины, скорее всего, будут задействованы для защиты кораблей от групп украинских ДРГ и мин. Также они могут патрулировать побережье. Но действительно, вот участились визиты бойцов ГУР, я так понимаю, на Крымское побережье. А как это работает? Как дельфины помогают вот, противодействовать ДРГ, противодействовать минам?
Так, смотрите, вот по поводу мин, ну, окей, как противодействует дельфин? Ну, только подорваться, например, да, вот на этой мине. Но сколько было усилий было заложено на подготовку этого дельфина, никто не знает. Да, это вот есть такие вот сообщения, что во время Советского Союза секретные подготовки, дельфины, но верифицированных данных о том, что эти дельфины реально работают, ну, реально работают как? Что реально результативно, скажем так. У меня подтверждений не было. Много было написано на эту тему, что дельфины могут в теории топить диверсантов, которые пытаются пробраться к охраняемому объекту. Это, ну, в теории возможно. Какого-либо фактажа я на эту тему не видел. Как дельфин может противодействовать, ну, например, надводному беспилотнику, для меня загадка. Что он будет делать, как он различит беспилотник от российского катера. Да, это наверху гидроцикл условный, который несется к цели и пытается уничтожить Крымский мост или какой-то корабль российский. Поэтому, мне кажется, это больше пока такая вот импровизация, что мы его, дельфинов, задействовали. Следующее, возможно, будет сообщение о том, что нашли каких-то боевых гипнотизеров, которые будут, там, или, не знаю, там, звездочеты, которые будут помогать вскрывать украинских диверсантов и, например, прятать от них Крымский мост.
Иван, спасибо, что были с нами. Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, был в эфире радио «Донбасс Реалии». К нам присоединяется Валерий Чалый, глава правления Украинского кризисного медиацентра и бывший посол Украины в США в 2015-2019 годах. Валерий Алексеевич, здравствуйте. Помогите нам, пожалуйста, разобраться, что там сейчас происходит в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Там продолжается спикериада, да, ну и там очень такие активные сейчас политические события. Уже два кандидата на пост спикера Палаты представителей, я так понимаю, не могут пройти. Сначала это был Стивен Скалис, теперь Джим Джордан. Почему не могут договориться конгрессмены и выбрать себе, ну вот, спикера?
Дуже сподіваюся, що ваші слухачі вже це знають. Тому не перший раз уже. Перший раз був з паном Маккарті, коли невелика група республіканців висунула свої вимоги для того, щоб їх інтереси були враховані. Ця група складається з так званих МАГА, це люди, які підтримують дуже рух Трампа. Є кокус свободи, є такі праворадикальні. І 15 разів минулий раз голосували за спікера Маккарті. Врешті-решт він пішов на всі поступки. І це призвело до його зняття цієї ж групи. Тепер друга серія. І те ж саме повторюється. Це фактично розкол в республіканській партії, такий тимчасовий. Я думаю, що вони знайдуть в собі сили подолати диктатуру оцієї групи. Насправді ця група якось досить зухвало захопила контроль над цією фракцією республіканців, які, в принципі, займають іншу позицію. Тепер щодо прогнозу. Мій прогноз буде дещо іншим. Ви його не побачите, мабуть, в українському просторі, в американському побачите. І дійсно, я його також дивлюсь з американських засобів масової інформації. Дуже вірогідний сценарій, що наступним спікером де-факто буде людина в кроватці метелику. Це на сьогодні розкрию карти. Це Патрік МакГенрі, який зараз є тимчасовим спікером, і в нього немає повноважень, щоб продовжити голосування. Так от, сьогодні очікується таке рішення, яке може просто його зробити, я навіть не знаю, чи це було в історії США, розширити його повноваження, він фактично отримує повноваження спікера на той час, поки будуть займатися цими довиборами. Якщо це так буде зроблено, а шанс на це є, мається на увазі, що проголосують і демократи, і республіканці. І тоді, в такому випадку, оця шантаж цієї невеликої групи закінчиться. І тоді ми швидше отримаємо дієздатну палату представників. Але в будь-якому разі, я думаю, що вже в Сенаті можуть розглядатись питання, які потім будуть також підтверджені в палаті представників.
Валерій Алексеевич, як це буде зроблено? Це буде таке постановлення Конгресу, да, щоб убрати приставку ІО, чи немножко буде регламент змінен Конгресу?
Пропозиція внесена, там є розширення повноважень. Потрібне голосування палатою, фактично. Те ж саме голосування, яке було зараз провалено щодо Джордана, тобто він не отримав підтримки. А зараз проголосують якраз про розширення діючого тимчасового спікера. Він республіканець, але республіканець якраз, я би так сказав, цієї більшості республіканців, яка дуже хоче розблокувати роботу палати представників.
Останутся ли еще рычаги у этих представителей, трампистов, представителей движения МАГА для того, чтобы брать в заложники работу Конгресса? Или, в принципе, эта проблема будет таким образом решена?
Я взагалі вважаю, що ця їх діяльність – це частина кампанії вже передвиборчої. І це не тільки трампісти. Насправді, там, я ж кажу, там є різні групи, різні навіть особистості. Тобто вони... Не знаю, мені здається, є якісь кулуарні речі, які вони хочуть обміняти на такі свої впливи зараз. У мене таке враження, тому що дуже часто вони діють неконструктивно, але з ними також треба працювати. У них є своя позиція, і те, що їм вдається меншою кількістю тримати фактично неробочою палати представників, я думаю, що це демократія, звісно. Але треба якісь рішення знаходити, тому що затягнути цей процес це може бути просто криза парламентська в Сполучених Штатах. Тому я думаю, що це ніхто не допустить. І уже оце рішення проміжне щодо людини в метелику, якщо воно буде прийнято, то воно зразу розблокує ситуацію і запустить її в правильному напрямі, де у них, в принципі, можна блокувати і далі призначення інших кандидатур, але це вже не буде так помітно на тлі того, що Конгрес запрацює повноцінно.
Сегодня вечером, по киевскому времени, президент Байден готовит обращение к Конгрессу, и к американскому народу по поводу того, чтобы выделили помощь Израилю, Украине и в укреплении южной границы Соединенных Штатов Америки, я так понимаю, вот этого крайние республиканцы вот этого и требуют. Как думаете, о чем он скажет Байден?
Я не сумніваюсь, те, що він багато тез скаже заяви, ті, що вже звучали після зустрічі в Ізраїлі. Власне, і по Україні тези його виступу були готові вже раніше. Просто якраз ситуація на Близькому Сході затримала виступ по Україні. А тепер це буде виступ по ситуації в цілому, і головні теми будуть допомога проти тероризму, проти таких зухвалих атак і Росії стосовно України, і Хамас стосовно Ізраїля. Ну, очевидно, всі очікують заявки про який пакет буде внесений, на яку суму. Ну, красива така сума фігурує 100 мільярдів доларів. Там ще Тайвань, до речі, в цьому пакеті. І, власне, цей пакет, ну, його навряд чи хтось буде блокувати в такій конфігурації всіх країн. Але дуже важливо, дійсно, що буде сказано стосовно і обсягу, і темпів цих рішень.
Придется как-то увязывать Байдену, я так понимаю, помощь Украине, помощь Израилю, ну, по крайней мере, риторически, да, если они это в одном пакете, он предлагает проголосовать это конгрессменам.
Ну, что значит, я как-то увязывать? Такое впечатление, что вы пропустили все, что было за последние два тижня. Что значит, как-то увязывать? Это формирование віси зла. Россия, Иран, Хамас. Тобто вони атакують терористи. А що? Що ув'язують? А в Бучини так само вирізались люди, як це робив Хамас проти ізраїльтян? Тут, по-моєму, нічого ув'язувати не треба. Це логічне буде висловлення президента, що це паралелі тут абсолютно зрозумілі. Я вже не кажу про те, що, в принципі, все більше і більше людей в світі говорять, що це сценарій атаки тих, хто хоче зруйнувати світовий порядок, скоординованої атаки. Поки що підтверджень таких немає остаточних, але те, що якимось чином все це відбувається одномоментно, після таких зустрічей спочатку Хамасу з очільниками в Москві, потім ми бачимо, що відбувається там, Росія так само зустрічається з терористами. Ну, тобто тут є дуже багато паралелей. Тому якщо говорити про те, що ви кажете, зв'язати це в одному пакеті виступі, то були різні думки стосовно проходження от такого варіанту фінансування. Я думаю, що в даних умовах, коли фокус уваги перемістився на Близький Схід, я думаю, що це буде хороше рішення, яке може об'єднати республіканців і демократів і буде підтримано американським народом.
Да, я почему спросил, потому что, ну, неизвестно, как это все воспринимают вот сами американцы, но вы нам разъяснили, вроде бы, да, вот события, которые происходят далеко, в принципе, от границ Соединенных Штатов.
Ні, чому я здивувався? Тому що американці якраз однозначно сприймають. Є опитування свіже, от буквально сьогодні опублікували, що американці вважають, що треба допомагати Ізраїлю і Україні. Ну, тобто вони в принципі ставляться навіть в відсотках однаково, там десь 70% за це. І це, да, можливо, це дивувало б раніше, те, що ви кажете, тому що Ізраїль – це традиційно союзник Сполучених Штатів, давній, і Джозеф Байден от, під час візиту заявив, що ніколи вони не покинуть Ізраїль і будуть допомагати. Це очевидно, в Ізраїлі є велике лобі. Ну, це давня історія стосунків. Да? А з Україною якби такого не було там, скажімо, кілька десятиліть тому, коли Україна належала до Радянського Союзу. Але зараз вже очевидно, що Росія атакує незалежну Україну суверенну, американці саме так і розглядають все це, вони бачили, як це відбувалося з самого початку. Тому настрій американців щодо Ізраїлю, щодо України відсотком, принаймні, в плані підтримки, практично одні і ті ж самі, ідентичні.
Спасибо вам огромное, что уделили нам время. Валерий Чалый с нами был, глава правления Украинского кризисного медиа-центра, бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки в 15-19 годах. Ну, ждем сегодня вот вечернее обращение по киевскому времени президента США Джозефа Байдена, когда он будет просить американский конгресс выделить. Ну, вот сообщают СМИ, что около сотни миллиардов долларов помощи, пакетной помощи, где будет выделена помощь и Украине, и Израилю, и Тайваню, как мы сейчас слышали. Идем дальше. Андрей Мерчук вернулся из российского плена в апреле этого года. Он пробыл в неволе 11 месяцев, пережил несколько этапов по местам содержания украинских военнопленных на оккупированных территориях и СИЗО Белгородской области России. На днях с военным поговорила моя коллега Оксана Бычай.
Расскажите, звідки ви, як взагалі потрапили на службу, чому вирішили служити?
Я служив в Криму на срочку. Це 2012-2013 рік. І вони там внутрішніх війська ще в даний момент тоді були. У мене брат-близнюк є, він так само в Криму служив, в Сімферополі служили ми.
Ви родом з Криму, так?
Ні, я з Волині, а відправляли нас куди там служити. Мені повістка прийшла в 14-му році, я так же само пішов служити.
Де ви служили?
4-та механізована бригада, зараз імені Корлята, трошки воювали в Луганську.
Як довго ви там служили? Де саме це тільки на Луганщині було?
Це так, населений пункт кримський там був тоді. Після цього нас демобілізували. Ну, вже так само там півтора року відслужили, відправили в опас.
Коли почалось повномасштабне вторгнення, де ви були, де вас застала велика війна і що, які у вас тоді були рішення?
Майбутня вже дружина поліцію поступила. Я хотів поїхати за кордон, заробити кошти і вернутися весілля зіграти.
То ви таки не встигли одружитися до повномасштабного вторгнення?
Ні, не встиг. Я в перший день 24-го поїхав військкомат.
Куди вас відправили тоді?
Ми не знали, куди нас везуть. Ну, завжди ніхто нічого не каже. Ми вчителися в Лимані. Це якраз наступ почався. Іменно на нашу позицію йшло дуже, дуже велику кількість техніки. Ну, мені потім говорили, що це десантно-штурмові. Нас наступали.
Яка це техніка була? І вони йшли колонами, правильно розумію, в бік?
Не, так вийшло, що вони ззаді нас зайшли і спереду. Нас повністю кольце взяли. У нас там 8 чоловік на позиції було, у нас по озброєнню. Нічого не було, навіть ми не могли зайти, і в мене до ОРП навіть не було снарядів. Ну, але там хлопці якісь були, то дали мені два снаряди. Десь я їх приховав до кашуни. Своє завдання пішли викопали. Ми бачили, як техніка йде. І там мене помічник гранатометник каже, несу гранати до РПГ, які є. Я пострілив, підбив ворожу техніку. Я знав, що якщо я підб'ю, і зразу на нас буде крик. Угу. Так і сталося. І зразу вся техніка суто на нас пішла. Вони думали, що в нас дуже там велика позиція, хотіли нас... Ну, взяти перший удар танка, нас всіх підкинуло. Ніхто нічого не чує, не знає, що робиться. Метрів 10, може, відбігли. Ну, це буває тільки, як кажуть, в фільмах. Біжиш і тобі стріляють. Мені в каску твоє попало, застрягло прямо в каску. Я впав, не притомний. Нас секунду почали відповзати. Там була така воронка була. Ворожий технік, каже, більше 40 одиниць, дивимося. Солдат було більше сотні. Повністю вони нас прижили. Я зразу попрощався з життям. Я ще з тих коханів написав, я що люблю, я секретні люблю. О. Я хлопцям сказав, тільки виконуйте, якщо що, їхні команди. Вони підійшли до нас.
Російські військові підійшли?
Так, нас навіть рації не було, щоб на себе якийсь вогонь свій викликати. Нас закинули наповнювальну техніку, відвезли від червоної зони, і далі нас зустрів полковник контррозвідки. Нас трошки там вже потім всім зрозуміли, що приймають, то приймають. Ну, роздягнули повністю, документи позабирали. Кого, які були документи, телефони, зразу позабирали.
А що вони вам говорили? Що вони вас питали?
Почали на відео знімати, кажуть, слава Росії. Я мовчав, це так приклада получив.
Слава кому?
Слава Росії.
Кому?
Росії.
Слідуй.
Вони вас вдарили за те, що ви не сказали?
Так. Ну, нас там якомусь гаражі тримали, привезли наших хлопців, але ми почули, що то наш командир був. А я більше допитував, хлопців не допитував. І приїхала ще техніка, і почали нас кудись години 4-5 везли. Це ми потім дізналися, побачили через дирочку, там в Сєвєродонецьк нас везли. І нас виводили кожного разу по два так же саме допитували. Вони зняли відео, передати батькам рідним привіт, сказати, щоб не йшли воювати. Ну, під дулом автомата і під дулом пістолета ти... Щоб бачити себе.
Мірчук Андрій Юрійович. Третій взвод, друге відділення. Хочу сказати, щоб всі вооружені сили верталися додому. Не треба війни. І останнє. Всіх люблю, маму, кохану, братів.
Далі відправили нас в якийсь палаточний містечок. Ну, прийомка там трошки побили.
Як побили?
Перами.
За що?
Обично. Так просто по голові, по руках. Раді припови, як це кажуть. Я не знаю, як корів прирала на мене. Трубиночку на голову. Задихався, впав ще знепритомнів, тоді зняли трибинку, все розказують, що ти, хто ти, чим займаєшся. Я кажу, я нічого взагалі не знаю. Ну, каже, добре, ти зараз скажеш. Беруть мене за руки, все каже, не хочу говорити, тоді будеш пощатися з тим. І відбили мене за палатку, каже, останні слова. Я не пам'ятаю, що я там сказав. Постріл. Я очі закрив. А постріл нібито живий. Не зрозумів, що то біля голови стрілили.
То вони вас залякували, що вони вас вб'ють?
Так.
Це для того, для чого, щоб ви
просто... Морально. Ну, морально, психологічно, щоб подавити, щоб щось дізнатися.
Это было радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, на сайте Украинской службы радио «Свобода» и в социальных сетях. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в комментариях. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».